Во всех храмах Ейского благочиния 5 февраля прошли панихиды по погибшим защитникам Отечества. Звучал колокольный звон. В этот день ячане отмечали 72-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На памятном митинге со словами благодарности павшим героям выступил правящий архиерей Ейской епархии епископ Ейский Тимошевский Герман.
Этот год 15-й для России особенный, потому что мы будем праздновать торжественно 70-летие Великой Победы. Вот сейчас звучит церковный колокол. Он словно перечисляет своими ударами именно тех, кто жизни свои отдал за свою малую родину, за свою великую родину.
Ейск навсегда вошел в историю Великой Отечественной войны. Здесь была одна из баз Азовской флотилии, командовал которой дважды герой Советского Союза, адмирал флота Сергей Георгиевич Горшков. Среди его многочисленных наград есть две, которым у моряков особое почтение – ордена Ушакова первой и второй степени. Об этом величайшем флотоводце, который не проиграл ни одного морского сражения, шел разговор в Ейском историко-краеведческом музее, куда в рамках месячника военно-патриотической работы были приглашены учащиеся морского рыбопромышленного техникума. Адмирал Федор Ушаков, уйдя на покой, принял монашеский постриг, а после блаженной кончины уже в наши дни был причислен к лику святых Русской Православной Церкви.
Для меня это было неким откровением узнать, что в конце жизни он принял монашеский постриг. Я об этом не знал, к сожалению.
Я считаю, что адмирал Ушаков очень сильно заботился о своих подчиненных. Как бы он все для них делал. В трудную минуту всегда мог помочь. Он может быть примером для многих моряков, потому что он как бы посвятил свою жизнь не только морю, но также и был монахом и часть своей жизни посвятил Богу.
Штаб Азовской флотилии несколько месяцев находился в Ейске. Тюлькин флот, так ласково моряки называли свои корабли, большинство из которых в мирное время занималось рыбопромыслом. И тем не менее, фашисты боялись этих небольших суденышек, наносивших значительный урон их войскам. Множество заслуг на счету бронекатера «Ейский патриот», который в послевоенное время стал символом воинской славы Азовской флотилии. Уже в ранге главнокомандующего военно-морским флотом Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков наградил ячан грамотой за увековечивание памяти героев тех дней. Внимательно слушали ребята рассказ о том, как целеустремленность и сила воли сформировала характер человека, ставшего адмиралом флота Советского Союза. А этого звания в истории страны были удостоены всего 3 флотоводца.
Горшков пользовался огромным авторитетом как у моряков-азовцев, так и уже после Великой Отечественной войны, когда он стал командующим военно-морским флотом. Он создал океанский флот, он создал атомный флот. Именно при нем наш флот вышел в мировой океан.
В музее Ейска хранятся уникальные личные вещи Сергея Георгиевича Горшкова, в том числе книга с дарственной надписью и кортик. У современных мальчишек есть герой, с которого можно брать пример.
Больше всего понравилось как бы рассказ про адмирала Горшкова, о его действиях, наградах, заслугах, как он сделал подвиги, защищая Родину. Жизнь этого человека вполне может стать примером для молодого поколения.
Студенты с интересом выслушали рассказ капитана первого ранга в отставке Алексея Буглак, который служил на подводной лодке как раз в то время, когда военно-морским флотом командовал адмирал Горшков.
Основная заслуга адмирала флота Советского Союза Горшкова перед нашей страной и особенно перед вооруженными силами – это то, что он являлся родоначальником, и благодаря ему наш флот стал самым, одним из самых, чтобы уже не преувеличивать, самых сильных и мощных в мире.
Как старший товарищ Алексей Григорьевич дал ребятам такой наказ.
Это вторично, кем вы станете, профессию какую выберете в дальнейшем. Самое главное, чтобы вы у себя воспитывали и развивали те качества, которые необходимы не просто для того, чтобы выполняли вы свои обязанности по специальности, но для того, чтобы вы могли в случае надобности и защитить нашу страну. Вы, ребята, все вам придется служить на этот счет, поэтому воспитывайте в себе и качество выносливости, силу воли закаляйте, общефизическая подготовка. Я хотел бы, чтобы вы выросли, еще раз подчеркиваю, независимо от того, кем станете по жизни, по специальности, каких вы высот достигнете. Самое главное, чтобы вы были патриотами.
Эти молодые люди сделали только первые самостоятельные шаги в жизни. Главный выбор у них впереди. Но, несомненно, сегодняшняя встреча навсегда оставит след в душе.
После разговора с капитаном первого ранга мне захотелось поступить в военное училище и продолжить свое обучение уже в военном направлении.
Любовь к своему отечеству, беззаветное служение на благо Родине навсегда связало два имени – адмирала Федора Ушакова, святого покровителя моряков, и адмирала флота Сергея Горшкова, реформатора флота Советского Союза.
Мы продолжаем с вами говорить о евангельских притчах. И сегодня мы с вами разберем одну из притч из Евангелия от Луки. Некий человек пришел к своему другу ночью, потому что у него был путник, ему нечем было накормить этого путника. И придя к своему соседу, говорит: «Дай мне 3 куска хлеба, потому что мне нечем накормить путника». Но сосед говорит: «Дверь уже заперта, дети уже спят, и я тебе сейчас не могу ничего дать». Но сосед был настойчив и продолжал просить, и получил просимое. Вот такая короткая притча. Казалось бы, что в ней удивительного, что в ней интересного. Но эта притча нам говорит о многом. Святые отцы, давая толкование данной притчи, говорят, что вот эти первые слова соседа «я не могу встать, и дверь заперта», они показывают не об отказе, а о сложности, потому что действительно таков был быт. Очень маленькие дома, дети спали буквально у дверей. Для того, чтобы выполнить просьбу соседа, ему нужно было поднять весь дом. Но в конечном итоге сосед был настойчив. Он просил, и ему помогают накормить путника. В этой притче Господь учит нас с вами, слушателей Евангелия, некой настойчивости и определенному постоянству. Подобных притч очень много в Евангелии. Например, мы уже с вами разбирали о судьи, который и Бога не боялся, и людей не стыдился, но которому обратилась вдова, и он ей помог. Или другие слова из Евангелия, где Господь говорит: «Просите, и дастся вам, стучите, и обрящите». Человек должен постоянно просить у Бога. Почему это необходимо? Вот Иоанн Златоуст очень четко и говорит: Господь сразу не дает благо человеку, чтобы люди просили у Бога, просили у Него, чтобы не надеялись на себя, не надеялись на свои силы, не надеялись на друзей, не надеялись на свое положение, не надеялись на какие-то материальные средства. Но надежда была прежде всего у Бога. Поэтому необходимо, чтобы человек действительно обращался к Богу. Не нужно забывать и о том, что просить в молитве – это тоже труд, тяжелый труд. И вот здесь еще интересно обратить внимание на слова великого святителя Василия Великого, который, размышляя над этой притчей, говорит: «Просите у Бога, делая добро». Это очень важно понять. Делая добрые дела, мы тогда получим у Бога. Не должно быть с нашей стороны некой пассивности, не должно быть с нашей стороны некого неделания и некого ожидания маны небесной сверху, с неба. Мы должны просить у Бога то, что нам действительно необходимо, потому что без Бога мы на самом деле не можем творить ничего. Но вместе с тем просить только добро, сам делая добрые дела. Вот к такой настойчивости, к такому внутреннему постоянству призывает нас Церковь. И дай Бог, дорогие братья и сестры, нам научиться просить у Бога добро, просить у Бога благо и твердой веры, что Господь никогда нас не оставит и никогда нам не откажет.
Мастеровые люди относятся к разным категориям. Одни не желают делиться секретами своего ремесла, другие обязательно передают приобретенные навыки ученикам. Несомненно, супруги Сергея и Надежда Бахмач относятся ко вторым. Каждый из них обладает множеством талантов, и их девиз «Умеешь сам, научи другого».
Я сама очень увлечена ткачеством. Ткачество – это действительно очень традиционное, старинное ремесло, и на Кубани в том числе. Так как эти вещи очень традиционные и популярны сейчас в наше время, и тканые дорожки, и пояса, и они имеют большой спрос на различных фестивалях русской культуры. И у меня появилась такая идея пригласить мамочек особых детей, мамочек детей-инвалидов, многодетных матерей, для того, чтобы обучить их этому ремеслу с целью дать им в руки ремесло, чтобы они имели возможность дополнительного заработка.
Ткачество – одно из последних увлечений Надежды. Она хорошо разбирается в народных промыслах, многое умеет делать своими руками. Ее работы постоянно участвуют в различных выставках российского и международного уровня, отмечены многими наградами и дипломами. Сергей и Надежда – единственные иногородние представители народных промыслов, которых пригласили на проходивший в прошлом году в Сергиевом Посаде форум «От Сергия до наших дней», посвященный 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. Они, помимо своих работ, выставили насыпные картины детской студии декоративно-прикладного творчества «Ейская матрешка». Тема – храмы Ейской епархии. Результатом стало награждение всех дипломами и приглашение на участие в следующей подобной выставке. Детская студия существует третий год, и почти все студийцы занимаются здесь с самого начала.
С детьми трудно заниматься вообще-то для меня, но интересно. Задатки творческие у всех детей есть, которые у нас занимаются. Им всем нравится, насколько я понимаю, вот, работать с тем материалом, с которым я работаю. Но я бы выделил среди детей мальчика, потому что он более склонен к такому серьезному материалу, как камень. Девочки, они такие пока еще шалят, но делают работу свою.
На занятия у Сергея нужно быть предельно внимательным. Летопись – техника создания картин при помощи каменной крошки. Иногда минерал растирает до состояния пыли, и с ним очень трудно работать. Малейшее неловкое движение и весь труд на смарку.
Фон у тебя будет полностью черный.
Вот так, садитесь.
Первый слой. Второй слой тоже черный, а здесь уже осветлишь чуть-чуть.
Садитесь.
А на третий слой также черный фон. Крошка у нас красивая есть, хорошая такая.
Научить детей мыслить творчески, привить им любовь к исконно русским традициям, раскрыть их потенциал – главная задача, стоящая перед руководителями студии. У каждого мастерства есть свои секреты. Сергей щедро делится ими с учениками.
Сначала работа будет не очень красиво выглядеть, но когда уже будут завершающие штрихи, все станет на место, как положено.
Мама одной из студиек, преподаватель русского языка, часто бывает на различных всероссийских и международных фестивалях. Дочь Риадна постоянно сопровождает ее.
Хочется не просто говорить, а показать и научить кого-то вот этому многовековому искусству, которое Надежда и Сергей обучают в этой студии. Поэтому ребенку очень интересно здесь обучаться. И бывая, скажем так, в международных лагерях, каких-то детских, юношеских мероприятиях, общаясь со сверстниками русскими за рубежом, Греция, которые очень тесные связи культурные нашей страны, ей удается демонстрировать и научить сверстников вот этим ремеслам. Она владела ткачеством, росписью, изготовлением глиняных фигурок, в силу того, что она еще и занимается в музыкальной школе. То есть она не просто лепит, а потом и поет, да? Она потом же озвучивает, да? То есть использует как музыкальный инструмент народный.
Галина Бурындина привела в эту студию своего сына и не жалеет о таком выборе.
Мы уже третий год ходим в эту студию, в принципе, с самого ее основания. Ну, если бы ребенку не нравилось, мы бы, как бы, он бы не занимался. Он с таким огромным удовольствием и желанием ходит сюда. И даже меня немножко вовлекли в это дело. И я сюда иногда прихожу и тоже очень интересно провожу время, очень познавательно, что-то новое для себя узнаю. Вот. Ну, ребенок с удовольствием, огромным удовольствием сюда ходит. Беседы ведутся здесь тоже очень интересные. Музеи мы посещаем, вот, выставки. Наши работы отправляются на выставки, нам и дипломы дают, и грамоты, все. Это очень стимулирует. Ребенок очень доволен.
Дети с удовольствием ходят на занятия. Каждое не похоже на предыдущее. Новый урок – новое открытие.
Я хочу научиться каменной крошке, резьбу по дереву, вот, глиняному ремеслу.
Занимаясь с детьми, Надежда и Сергей совершенствуются сами. Сейчас Надежда вынашивает благотворительный проект обучения ремеслу мам детей-инвалидов. У Сергея главное увлечение – изготовление икон.
Я продолжаю также работать над иконами. В данный момент я работаю над иконой «Неувядаемый цвет». Очень красивая икона, чистая, светлая такая. И еще работаю над иконой святителя Луки.
Несколько лет Сергей работал над рельефно-насыпной картиной Вознесения.
Это сбылась моя мечта на самом деле. Вот эту работу я ее делал достаточно долго, около 7 месяцев. Пока вот камни мы собирали, привозили отовсюду, кто-то дарил камни. Сам сюжет сложный и благотворный такой для человека. И камни, они показывают всю красоту, мощь, так скажем, всего этого события, которое произошло. Техника, летопись, конечно. Я за основу брал икону Денисова Уральского, которая была выполнена работа в 1865 году. Вот. Камни использованы разные. Здесь у меня есть яшма, малахит, эвдиалит, аметисты. Практически все камни, которые существуют, кроме, конечно, драгоценных алмазов и других.
Новые идеи, перспективные проекты, выставки, поездки на фестивали и конкурсы, встречи, обмен опытом, общение с учениками. Жизнь насыщенная и интересная. И такая жизнь по душе Сергея и Надежде Бахмыч.